Добрый день, друзья. Здравствуйте, отец Аркадий.
Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте, друзья.
Вы смотрите очередной выпуск проекта «Читаем классиков сегодня». И сегодня мы будем говорить об одном из самых, наверное, популярных английских писателей XIX столетия, Оскаре Уайльде, и его знаменитом романе и единственном романе в его творчестве «Портрет Дориана Грея». Вот порассуждать об этой книге нам посоветовал наш постоянный зритель, и мы бы очень благодарны ему за этот выбор, потому что книга необычайно увлекательна, книга многослойна. Этот роман называют и философским, и интеллектуальным, и я бы сказала...
эстетическим.
Эстетическим, конечно же, конечно же. И я бы сказала, глубоко христианским романом, который написан вовсе даже не христианским писателем. И если бы, наверное, эта книга была написана Достоевским или Гоголем, то наверняка эпиграфом послужила бы цитата из Евангелия от Матфея: «Какая польза человеку, если он приобретает весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за свою душу?» Но, увы, Оскар Уайльд не был христианским писателем. Более того, нормы христианской жизни он попирал, мы об этом еще поговорим в нашей беседе. Но хотел он того или не хотел, но все его творчество, я берусь на себя смелость это утверждать, на мой взгляд, это иллюстрации к Священному Писанию. Говорим ли мы об этом романе? Скажем ли мы потом попутно, если будет время, о сказках Оскара Уайльда? Это, конечно же, произведение с глубочайшим христианским смыслом. Наверное, неловко нам говорить о содержании романа, потому что все читающие люди его прекрасно знают. Если даже не держали в руках книгу, то наверняка смотрели одну из экранизаций, а их более 30.
Ну, наверное, сюжетную линию все-таки было бы не лишним наполнить.
Вы знаете даже почему? Для того, чтобы, напоминая сюжетную линию, мы уже сейчас расставим какие-то акценты и наметим те направления, которые мы хотим сегодня обсудить. Молодой талантливый художник Безел пишет портрет своего юного друга Дориана Грея, человека ангельской красоты и чистой души. При этом присутствует его знакомый лорд Генри, носитель идеологии гедонизма, который говорит слова о том, что самым главным богатством жизни человека является его красота. И красотой надо распорядиться умно. Ну, как умно? С точки зрения гедониста, умно значит наслаждаться. То, что человеку красивому позволено, а ему многое позволено, потому что его красотой восхищаются, так и бери от жизни все. И Дориан Грей с удовольствием принимает эту диалогию, он погружается в светскую жизнь, причем погружается и в прямом смысле слова, доходит до грязных притонов для того, чтобы познать все в этой жизни. Причем сам молодой человек, почему и развивается вот этот сюжет, говорит о том, что как хороший, прекрасен портрет, и хорошо бы вот оставаться ему таким навсегда. Пусть стареет портрет, а я вечно буду оставаться молодым. И вот этот посыл, вот это его, ну, скажем так, молитва, вот этот... Вот
самые главные слова, ключевые, которые, наверное, определяют дальнейший ход произведения. Он говорит: «Я все готов отдать ради того, чтобы старел этот портрет, а не я. А я бы оставался таким прекрасным молодым. Даже душу готов отдать».
«Я стану старым, ужасным, отвратительным. А эта картина всегда будет молодой. Я хочу наоборот, и все отдам за это чудо. Все. Я готов пожертвовать чем угодно. За это чудо я душу отдам».
И вот с этого момента вступает в силу такой незримый договор, который, судя по всему, как мы понимаем, он заключает, конечно, не со светлыми силами.
Вы знаете, тема, в общем-то, для литературы не нова. Достаточно помнить и Фауста, Гёте, и «Шагреневую кожу», я бы даже, Бальзак, и я бы даже сказала, напомнила и повесть Николая Васильевича Гоголя «Портрет». Там как раз немножко не так построен сюжет, конечно, как у Оскара Уайльда, но, в общем-то, о том же. Можно ли вообще вот так вот душу свою отдать и не навредить себе? Итак, вот сюжет я немножко напомнила. Я думаю, в начале беседы, даже уже по традиции, отец Аркадий, стоит, наверное, напомнить о судьбе самого Оскара Уайльда, человеке, который, в общем-то, всей своей жизнью попирал нормы христианской жизни. Во многом вот и в «Лорде Генри», да и, может быть, даже и в «Дориане Грее» есть черты самого писателя. Или я не права?
Ну, безусловно, сегодня, конечно, не составляет никакого труда заглянуть в открытые источники, почитать, ознакомиться с биографией Оскара Уайльда. Жизнь его, конечно, неоднозначна. Он потомственный аристократ ирландских кровей, человек, который получил блестящее образование. С юных лет отметился незаурядным талантом, блистательным красноречием. Риторика его была настолько филигранна, настолько красивы были его пассажи и на тему литературы, искусства. И, конечно, не случайно его считают родоначальником такой чуть ли не квазирелигии эстетизма. Да, он объявлял самой главной ценностью человеческой жизни, центром вообще смысла человеческой жизни – искусство. И, в общем-то, был таким жрецом этого искусства, восхваляя его, воспевая красоту, эстетику, в общем. И награждая порой даже какие-то нравственные, духовные добродетели элементами внешней красоты, отождествляя эти вещи, в общем-то, ставя их в один ряд. Но, тем не менее, человек был очень неоднозначный, человек был очень метущийся, страстный, ищущий себя, и, конечно, по внешним таким вот его поступкам в жизни, конечно, комплексующий, конечно, неуверенный, конечно же, сомневающийся. И, наверное, вот эта маска вот этой внешнего лоска, самоуверенности такой вот, высокомерия такого, значит, она, конечно, скрывала страшную, значит, душевную пустоту. Он об этом не раз сам признавался, но, тем не менее, за ним очень прочно закрепилась репутация такого разрушителя, нарушителя спокойствия общественного. Он эпатировал общество всю свою жизнь практически с юности, начиная еще с учебы в Оксфорде, вот, и заканчивая своими, значит, появлениями в Лондоне, в Америке. Как-то он выразился так, позволил себе, когда вернулся из круиза по Америке, он сказал, ну что, Америку я уже цивилизовал, остался остальной мир. Так это скромно, в общем, со вкусом. И удивительно, конечно, та двойственность, которая характеризует писателя, несмотря на то, что он всегда искал правды. И мы действительно видим, мы с вами многократно же говорили о том, что творчество писателя, наверное, говорит о нем больше, чем все остальное. Больше, чем его лицо, больше, чем его одежда. Одевался он вообще интересно, характерно. Да, он в бархатные короткие курточки, какие-то панталоны из шелковой ткани, чулки, какие-то обтягивающие икры, береты. Это такое, знаете, было подражание эпохи Возрождения. Да? И обязательно какая-то зеленая гвоздика, крашенная в петлице.
Ну, ему подражали, он был кумиром современников.
Да, и он однажды о студентах, которые пришли на его лекцию, вырядившись так в подобный костюм, он говорит, я впервые взмолился, Господи, избави меня от моих подражателей. Вот. Ну, конечно, много иронии были наполнены его слова, часто сарказмом. И мы не будем сегодня судить писателя. Он, конечно, был человеком страстным. Это страсть, как мы знаем, которая не останавливается никогда. Она привела его самого в глубины падения, в глубины греха, тяжелейшего греха, страшного греха. Сегодня, в наше время, мы этот грех чаще видим. Сегодня он пропагандируется, сегодня этот
грех. Да сегодня бы его на щит подняли с его грехом.
Ну да,
сегодня,
да. В определенных кругах,
да.
На Западе, да, конечно, да, где сегодня он был бы, конечно, как сегодня принято говорить, иконой стиля у них.
Совершенно верно.
Да.
Но он пострадал за это.
Пострадал за это, да. Удивительно, что в Европе
заключение было отправлено,
да, еще,
да,
не так давно за грехи подобного рода можно было, значит, поплатиться реальным сроком тюремным. Да. И тюрьма его, в конце концов, сломала, лишила его здоровья, подорвала. И, в общем-то, и как человек, он, и как писатель, он, конечно, угас.
От него все отвернулись?
И отвернулись. Он потерял семью, потерял замечательных своих двоих детей, в ранний период, которым он писал и сказки, и рассказы, и нежно любил их. Ну вот грех в его жизни разрушил все.
Вы знаете, я где-то прям, ну, я прочитала несколько статей, конечно, о его жизни, и подал ему руку после тюрьмы только Бернард Шоу.
Да.
Остальные от зависти торжествовали. Потому что всегда ему завидовали его блестящим таланту.
Эпоха была ханжеская, конечно.
Да.
Это внешняя такая пуританская мораль, английская, конечно.
Что было ему глубоко противно.
Да, она, конечно, не способствовала его симпатиям к христианству, так, как его понимала тогдашняя Европа. И, возможно, в этом его трагедия. Он был человеком искренним, очень смелым и не терпел фальши. И так выражал свои мысли, как искренне понимал. Понимал он не всегда правильно, честно сказать.
Ну вот мы немного обрисовали портрет Дориана, портрет Оскара Уайльда, а теперь вернемся...
Не сильно ошиблись.
Не сильно ошиблись, да. А теперь все-таки вернемся к произведению, которое, как я вот уже сказал в начале, на мой взгляд, иллюстрации к Священному Писанию. Слова, известные апостола Павла: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». В романе все наоборот. Душа Дориана Грея тлеет, делается омерзительной, гнусной, гадкой, чудовищной, а внешне он остается прекрасным.
Вы любите искусство больше, чем друзей. Для вас я не больше, чем бронзовая фигурка. Мой портрет вы будете любить всегда. А меня? До первой морщинки, я уверен. Лорд Генри абсолютно прав. Потеряв молодость, теряешь все. Ваша картина преподала мне этот урок. Молодость – единственное по-настоящему ценное благо. При первом же знаке дряхления я покончу с собой.
Отец Аркадий, вот в каждом из нас, конечно, живет Дориан Грей. И в каждом из нас есть этот портрет. Это наша совесть, зеркало нашей души. Но мы не можем так явственно видеть этот свой внутренний портрет, как видел его герой романа. И другое дело, что он не соглашался, что он, так сказать, восставал против этого. Но нам, людям-то, верующим, православным, хотелось бы также вот увидеть ясно все свои грехи. Вот как это возможно в жизни? Увидеть свой портрет.
Владимир, вы оптимист. Я думаю, что далеко не всем хотелось бы. Именно поэтому мы и поступаем, как герой этой книги, занавешиваем этот портрет.
Прячем его от чужих глаз.
Прячем его от чужих глаз.
И от себя.
И боимся даже приподнять завесу эту и посмотреть на самом деле. Мы страшимся. И он страшился, и мы страшимся. Поэтому мы очень схожи с героем. Вот в этом как раз-таки попадание писателя вот именно в суть. Поэтому мне кажется, что это действительно такая книга, которая обличает все человечество, по большому счету. И в этом ее величие. В этом очень большая точность метафоры Оскара Уайльда. Ну, а христианину, конечно, стоит, читая эту книгу, задуматься, не занавесили ли мы с вами портрет своей души, на самом деле, не прячем ли мы его от себя. Вот. У нас, конечно, есть другая возможность. У нас, может быть, когда наша совесть молчит, может быть, когда мы свою совесть заглушили, забили куда-то в угол, запугали ее, привыкли от нее отмахиваться. У нас есть другая возможность. Нам достаточно другой портрет смотреть, на образ Христа Спасителя. И тогда мы увидим, какими мы должны быть. Нам не обязательно видеть себя. Нам достаточно видеть Христа. И тогда сразу становится очевидным, насколько зияет бездонная пропасть, широкая, бесконечно глубокая, которая разделяет нас и Христа. Да, мы видим, какими мы должны быть. Господь своим воплощением показал нам идеал человека. И, в общем-то, мы не сможем никогда оправдаться и сказать, что я себя не видел, я не знал, каким я должен быть. А оказывается, мы знали. Господь нам показал. И в этом тоже и наше счастье, и наша возможность, но и наша большая трагедия.
Лорд Генри, фигура, ну, в общем, так сказать, неоднозначная, так неоднозначно был сам писатель.
Мефистофель.
Да.
Иван Карамазов.
Иван Карамазов, безусловно, конечно. Но ведь он очень симпатичен. Он симпатичен тем, что он умен, философичен, что все его афоризмы, пусть они даже и циничны, но они очень яркие, они очень впечатляют.
Ну как же, злопритягательно.
Злопритягательно. Ведь сам-то он не идет по этой дороге, по которой он, так сказать, наставляет своего юного друга Дориана Грея.
В чем он в конце жизни его и упрекает, и говорит, что ты заставил меня воплотить все то, на что у тебя не хватило смелости.
Он как бы со стороны наблюдает. А что будет с моим подопечным? Как низко он упадет? И он падает.
Даже
так,
подопытным, скорее
да,
всего. Да.
Да.
Он его подопытный.
Да, он как будто эксперимент над ним совершает.
С такой красотой вы можете требовать все, что угодно. Да, но предположим, что я усох, постарел и сморщился. В таком случае вы будете бороться за каждую победу. Надо сохранить вашу красоту, Дориан. Мы живем в мире, который слишком много читает, и поэтому он не мудр и слишком много думает, поэтому он некрасив. Сохранить мою красоту легко сказать. Но как вы хотите отменить законы природы, дорогой мой? Не сдерживайте себя, Дриан.
Все-таки вот в конце романа у героя как-то, мне кажется, проскальзывает все-таки его сознание мысль о том, что жизнь-то ведь просто пролетела как вот в такой сумасшедшем скорости.
Иступлении, да.
Да, в страшном грехе. И когда он уже вот в финале романа... Безел вдруг увидит, приходит художник, и он показывает ему этот самый портрет, некогда прекрасный, а теперь чудовищно омерзительный, и Безел призывает его к молитве, то Дориан Грей рассуждает так. Он считает, что молиться нужно... Мы неправильно молимся. Вот цитата из романа. «Надо молиться не прости нам грехи наши, а покарай нас за беззаконие наше». Да. Вот какой должна быть молитва справедливейшему Богу. Но мы знаем, что Бог несправедлив, а Бог – это любовь. Но, тем не менее, вот эти как бы мысли о покаянии, они вдруг как-то вот немножко проскальзывают в его сознании, но очень ненадолго. А зачем каяться, когда никто о твоем грехе-то не знает и не ведает? Знаешь только ты, и вот теперь знает художник Безел, который любит его любого.
Что это значит? Что это значит? Что это значит? Годы назад, когда вы закончили портрет, и я увидел чудо красоты, в безумный момент я высказал одно желание. Нет, это невозможно. Невозможно! Возможно! Вы говорили, что уничтожили его. Наоборот, это он меня уничтожил. Я не верю, что это моя картина, это лицо сатира. Это лицо моей души.
И невероятный кошмарный финал этого романа, когда он, убив своего друга, художника, он убивает и портрет. Он вонзает в нож в портрет, как бы совершает акт самоубийства. Потому что тут же к портрету возвращается его красота, а слуги находят на полу омерзительного сморщенного старика и лишь по перстням на руке узнают своего хозяина. Вот такой финал. Вот интересно, а был ли хоть малейший шанс у героя все-таки прийти к покаянию?
Я думаю, что Господь всегда, никогда не нарушает человеческую свободу, всегда дает нам шанс. И как у любого человека живого этот шанс сохраняется, но и у Дориана Грея, как персонажа литературного, конечно, мы видим поворотные точки сюжета, когда такой шанс ему дается. Да, всегда он стоит перед выбором. Он стоял перед этим выбором, когда не пощадил жизнь своей первой возлюбленной актрисы. Он стоял перед выбором, когда пожалел вот эту несчастную крестьянку, которая в него влюбилась в конце уже сюжета.
Но, однако, это не справило ситуации.
Да, потому что он
прибегает, посмотрит на портрет, а вдруг вот этот хороший поступок как-то отразился на портрете.
Лорд Генри открывает ему тайну произошедшего недоразумения. Он говорит, ну ты же свое тщеславие просто тешил. Тебе просто тебя привлекала новизна непривычного для тебя поступка, что как это так, ты впервые пожалел человека.
А эта добродетель ему на небесах не записалась.
Да, потому что она была неискренной, да. Так вот, мне кажется, что выбор всегда есть, конечно. И был шанс. И на самом деле перед каждым человеком этот выбор стоит всегда. Вот мы, когда вы говорили о покаянии, мне почему-то вспомнилось Иудино покаяние. Иуда ведь тоже, как мы помним, раскаялся, испугался глубины содеянного и уже пошел, даже бросил эти 30 сребреников к ногам первосвященников, но окончательной смелости для того, чтобы победить свой грех, у него не хватило. Чего не доставало? Пойти и попросить прощения, признать, да? И вот это, в этих словах о молитве очень ярко раскрывается эта мысль. Не помилуй нас,
а покарай нас. Да.
Ведь когда тебя милуют, ты не можешь воздать. Когда тебя милуют, ты понимаешь, что тебя прощают просто так. Когда тебя карают, ты рассчитался. Понимаете, произошло возмездие, произошло... уравновешивание баланса. Ты Богу ничего не должен. Ты совершил злодеяние, он тебя покарал. Мы квиты. Но это не любовь. И это не раскаяние. И это не возрождение совести. Понимаете? Вот в чем трагедия. Да? Показывается, что, оказывается, совесть можно довести до такого состояния, что она уже станет неспособна на настоящее покаяние. Хотя она еще теплится, хотя она еще не до конца умерла, но она настолько ослабла, настолько исказилась в ней чувство божественной правды, что эта совесть не способна подвигнуть нас к настоящему поступку, к тому, который должен нас возродить. Вот. Вот, это, вот об этом как раз надо говорить, когда мы говорим о концовке этой книги, конечно. И у Дориан Грей, я думаю, что он не был, по мысли автора, изначально уверен, что он умрет. Он просто хотел отделаться от портрета, как от свидетеля ненужного. Он хотел просто избавиться от этого страха, который его угнетал.
Да, он же не мог даже никуда далеко уехать. Он должен был вечно мчаться в эту тайную комнату, чтобы видеть, на месте ли портрет.
Поэтому здесь мы даже не можем говорить о том, что это какой-то вот волевой поступок, смелый поступок, честный, искренний, цельный поступок. Нет, это просто малодушное, ничем не отличается. Он убивает одного свидетеля, и он пытается убить вот этого немого свидетеля, этот портрет. Он не испытывает угрызений совести о смерти своего товарища-химика, который помогал ему избавляться от тела Безила. Вот. Его это мало беспокоит.
Он превращается, в общем-то, в дьявола.
Да.
Он уже превратился в дьявола.
Да.
Как тут не вспомнить Достоевского о том, что Бог борется с дьяволом и поле битвы
– сердце человека.
Сердце человека. Да. И один из исследователей творчества Оскара Уайльда, и в частности этого романа, писал о том, что если вот так вот схематично представить этих героев, а ведь каждый герой, он носитель какой-то идеи, то, конечно же, Безил – это идея божественная, идея Бога, лорд Генри – дьявол-искуситель, а Дориан Грей – это вот то самое поле, где эти две силы встречаются.
Вы нашли во мне идеального подопытного для своего дьявольского влияния. И я подчинился и стал пешкой в ваших экспериментах. Вы не спасли меня, Генри. Вы меня уничтожили.
Вы знаете, вот эта вот тема приношения в жертву своей бессмертной души во имя временного успеха и красоты, она ведь в творчестве нехристианина Оскара Уайльда постоянно звучит. Я прочитала его сказки, которые называют печальными. Они, конечно же, не детские.
Ведь ничего его... стоит только всем известный «Мальчик-звезда».
Да, «Мальчик-звезда» или «Рыбак и его душа», или «Счастливый принц». Ведь они о том же, о том, что красота внешняя очень редко соответствует красоте внутренней. И часто мы обманываемся, видя красивого человека, что наверняка он хороший в душе. Нет, нет, часто бывает совсем наоборот, что красивый человек и глуп, и бессовестен,
и самодоволен, и эгоистичен.
Да. И в этих вот сказках душу, да, чтобы привести душу к крестьянскому состоянию, нужно пройти через горнило скорбей. И вот эта мысль, она в его замечательных сказках тоже звучит, безусловно. И вот, опять же, возвращаясь к началу нашей беседы, отец Аркадий, вот непостижимо, как притягательно Священное Писание, как притягательно Евангелие даже для таких вот, скажем так, безбожников, как писатель Оскар Уайльд, который всей своей жизнью попирал христианские этические нормы. И тем не менее он создал такой совершенно христианский роман. Беремся на себя смело сказать так, или я не права?
Вы правы. Здесь, конечно, очень много всего. Нужно сказать, что вот этот вот принцип катарсиса, он намного более древний в литературе, конечно же. Он берет начало даже в эпоху, предшествующую христианским временам, в греческой классической литературе мы видим ее. Но, конечно, тема страдания совершенно по-разному понимается античной литературой и раскрывается в ней, и христианской литературой. Здесь как раз мы видим катарсис, который невозможен для героя, потому что он уже погубил свою душу. Он уже не может очиститься, несмотря на то, что он страдает, он даже очиститься уже не может через это. Вот. Удивительно, всегда приходится возвращаться, вот от таких сюжетов к теме счастья. Ведь человек, на самом деле, Богом создан для счастья, для полноты бытия, для блаженства. И вот, не находя это счастье, мы часто уклоняемся в поиск суррогатов. Вот это все, вот все эти грехи, все эти сомнительные, скажем, такие вот греховные, в кавычках, удовольствия, развлечения, способы потешить свои какие-то плотские там инстинкты и так далее, пощекотать нервы себе, да, вот приобрести какие-то новые неизведанные ощущения, они неизбежно убивают радость жизни. И вот автор показывает вот этот удивительный механизм, который, наверное, единственный механизм, который до сих пор не позволяет еще миру окончательно скатиться в пропасть. Потому что человек, вставший на путь порока, на путь греха, и ищущий таким образом удовлетворение в жизни, радости какой-то, попытки через это прийти к какому-то счастью, неизбежно приходит к тому, что он перестает чувствовать вкус жизни. И самая страшная потеря на этом пути, которая является неким предохранительным механизмом, и тем механизмом, который заставляет человека опомниться, отряхнуться, вернуться, искать дверь обратно из этого смрада, из этой тьмы, это то, что человек перестает ощущать радость бытия. Грех всегда приносит разрушение. Грех всегда приносит нечувствие. Грех всегда приносит уныние и отчаяние. И в этом состоянии, как бы ты ни был всемогущ, красив, богат, всесилен, ты не можешь быть человеком. Ты не можешь ощущать жизнь, ты не можешь ощущать осмысленность своего бытия. И вот как раз об этом Оскар Уайльд и говорит. Интересно, одному из критиков английских, который назвал его, значит, роман безнравственным, он говорит, надо быть слепым человеком, чтобы не видеть, что основной мыслью романа является предупреждение, что нельзя безнаказанно убивать свою совесть.
Кстати, о нравственности. Замечательная цитата, которая в предисловии к этому роману, там много замечательных цитат об искусстве. И одна из них особенно, вот, так сказать, мне кажется, подходит для нашего разговора. Нет книг нравственных и безнравственных. Есть книги плохие и хорошие. Вот и все. Есть искусство величайшее, мастером которого был Оскар Уайльд, поэтому книга его-то на все времена. И сегодня, мне кажется, она особенно актуальна и для молодых, и не только для молодых. Вот посмотрите, отец Аркадий, насколько сегодня культ молодости, культ красоты поднят на пьедестал. Мы боимся старости, мы боимся говорить о смерти, мы презираем старость. И это сегодня есть. И люди идут на самые уродливые какие-то ухищрения, чтобы вот внешне оставаться, так сказать, в 70 лет выглядит там 40-летним.
Это 40.
Да, это сегодня есть. И вот это вот отношение к старости, вот это все прозвучало в романе. Поэтому сегодня, мне кажется, вот молодым-то надо особенно этот роман читать и перечитывать. Да?
Страшно, знаете, действительно, роман не для неподготовленного зрителя, читателя. И, в общем-то, если раньше считалось, что этот роман для взрослых людей, сегодня мы можем сказать, что он предостережением должен в наши времена служить уже даже не молодости, не юности, а подросткам и детям. Потому что даже на них сегодняшняя, значит, медийная сфера оказывает такое влияние, вырабатывая у них такой гедонизм, такое потребительство, такую тягу к поиску удовольствия, что, наверное, даже детей сегодня, да, и подростков, тинейджеров надо уже предупреждать с ранних лет о наступлении этих последствий. Но роман, конечно, скажем, изобилует такими неоднозначными намеками, то есть его небезопасно читать неокрепшему уму, конечно, поэтому книга взрослая. А жаль, что нельзя ее как-то вот, скажем так, адаптировать для понимания более молодого поколения, потому что для них это было бы очень своевременно.
Ну, в конце концов, как я уже сказал, есть масса экранизаций этой книги. Возможно, так сказать, более спокойно для молодых и проще, наверное, посмотреть, хотя бы начать с этого.
Очень взрослые экранизации, хочу сказать. Там гриф такой 18+, я бы поставил, да. Потому что там есть сцены, которые, конечно, нельзя смотреть совсем юным зрителям. Но надо читать, конечно. К счастью, современные экранизации, они, знаете, одиозны. Они, в общем, используют подтекст этой книги для фантазии на эту тему совершенно
Там вместо портрета фотографии уже...
Непозволительных. Нет, там даже... Ну, там просто муссируется грех очень сильно. Там показываются его какие-то совершенно уже уродливые, неприглядные формы, о которых, конечно, напрямую автор как бы не пишет. У него так это все завуалировано достаточно так грамотно. Сегодня мы в такую эпоху живем, что режиссер как говорится, обрадовавшись под тексту, получив основу, он пытается из этого сделать такое зрелище, такое там, в общем, что это, конечно, не всегда можно смотреть. Это не семейный фильм.
А главное, что те смыслы, которые есть в этом романе, они просто не доходят.
Да, основные.
Они просто не доходят,
да,
конечно. Да. Отец Аркадий, спасибо вам большое за такой интересный, глубокий анализ произведения и множество интерпретаций, что это этого романа. Мы с вами сегодня, конечно, взяли вот то, что нам близко и понятно, христианский смысл этого романа. И мы будем очень рады, если наши зрители будут обращаться к нам в социальные сети и свои предложения высказывать, свои комментарии, чтобы какое бы произведение они хотели обсудить вместе с нами в нашем проекте «Читаем классиков сегодня».
Было бы очень хорошо.
Спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо вам, отец Аркадий. Бог даст, встретимся скоро. До свидания.
Спасибо, до свидания.